Картина дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами в прямом эфире Андрей Баранов.
Ирина Афонина, здравствуйте.
Да, будем подводить итоги сегодняшнего дня. День действительно выдался достаточно сложный. Поговорим мы и о вечерах памяти жертв взрыва в петербургском метро, которые сегодня прошли во многих городах нашей страны, в Москве и Санкт-Петербурге. И выйдем на связь с нашими корреспондентами. Также в центре нашего внимания будет ситуация с главой Мариэл. Почему бывший теперь уже глава Леонид Маркелов ушел с этого поста? Почему попросил президента удовлетворить его
просьбу? Это уже
просьбу.
Второй глава республики, кстати, соседний, после Удмуртии. Там, правда, был лишен своих губернаторских полномочий из-за утраты доверия. Здесь попросил сам. Вот, смотрите, мы будем выяснять, почему.
Ну и Владимир Познер озадачил своих, ну и не только поклонников, но и тех, кто присутствовал на его встрече с жителями одного из российских городов, тем, что высказался за легализацию наркотиков. Вот такие темы обязательно обсудим с вами.
Картина дня.
Ну, сегодня достаточно, ну, будем так говорить, тревожный день выдался в Санкт-Петербурге. Сейчас с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в этом городе Александра Крылова. Саша, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
Да, добрый вечер.
Да, что там случилось? Обезвредили бомбу, нашли трех террористов.
Да, действительно, сегодня с утра, это было около 5 утра, на юго-востоке Петербурга штурмом взяли квартиру, трехкомнатную квартиру в обычной девятиэтажке, обычный панельный дом. Около 5 утра ворвались в квартиру, положили на пол лицом вниз людей, и то ли трое официально в ФСБ говорят о том, что задержали троих. Неофициально вот люди, с которыми я общалась, говорят о том, что их было больше, ну как минимум 6, может быть, и больше всем уроженцы Средней Азии. Так вот, спецоперация привела, ну, как бы, цель спецоперации была задержать всех людей, и также было подозрение, что какой-то взрывчатый предмет может находиться в этой квартире. И, к сожалению, эта информация подтвердилась. Действительно, это была бомба, которую эти товарищи, видимо, собирали. И она представляла серьезную опасность для жителей дома, поэтому были жильцы эвакуированы, как минимум 2 подъездов. Около 6 утра это произошло. А бомбу удалось обезвредить на месте. Но любопытно, что жители, конечно, до последнего отказывались верить, что они жили фактически на пороховой бочке, когда узнали о том, что действительно это была бомба. Она могла рвануть в любой момент. У многих был шок. Надо отметить также, что на месте работали коммунальщики, они отключили газ, поскольку, если бы, не дай бог, бомба рванула, и газ, ну, все могло бы быть печально и очень серьезно. Но надо отметить, что это, к сожалению, не первый тревожный день в Петербурге. Последние дни, вот начиная с понедельника, как произошел теракт в метро, каждый день появляются новые сообщения о бесхозных сумках в метро. Как минимум 2 станции или даже 3 сегодня в метро были закрыты, просто проверка, да, то одна станция закрывается, то другая. То есть атмосфера в городе довольно напряженная. Ну,
понятно, да, после теракта мы по Москве тоже знаем. Скажите, пожалуйста, Александра, а какой-то связи между этими 3 задержанными и вот произошедшим в понедельник, да, терактом, который произвел Джалилов, есть какие-то данные об этом или, может быть,
сообщения? Да, в правоохранительных органах сообщают, что действительно вот эти вот товарищи, задержанные сегодня с Товарищеского проспекта, могут, да, быть знакомы с террористом Джалиловым, и более того, даже могли с ним состоять в переписке там в WhatsApp или в других социальных сетях. И любопытно, что, как я выяснила, у Джалилова была машина, это Deo Nexia. Так вот, Deo Nexia, похоже, видели несколько раз у дома, где вот сегодня проходила спецоперация. Поэтому, в принципе, о том, что люди были знакомы, мы, наверное, можем уже говорить прямо.
Да. Саша, у меня вопрос. Вот сейчас проходит сообщение от Следственного комитета, что по делу о взрыве в метро в Санкт-Петербурге задержаны 8 человек. 8 – это включая сегодняшних задержанных, или это 8, которые были задержаны до сегодняшнего ЧП?
Это те 8, которые были задержаны вчера в течение дня. С самого утра вчера задержали 6, еще 2 добрали в течение дня. Но речь идет, их уже арестовали. Сегодня их доставили в суд и арестовали. Об этих людях говорят как о вербовщиках. О них не говорят как о тех, кто мог знать Джалилова. То есть те, которых задержали вчера, вероятно, могли не знать Джалилова. Просто в ходе оперативной информации поступило, что вот люди вербуются в ряды запрещенной организации ИГИЛ кого-то, и вчера эту ячейку накрыли. Тех, как минимум троих, которых задержали сегодня, Вот их, о них можно говорить как о знакомых Джалилова. Но вот получается, что целое террористическое подполье.
Александр, я так понимаю, что ни фамилии, ни национальность, ни гражданство всех задержанных пока не оглашаются, да?
Нет, нет, ничего не говорят, кроме того, что, как говорят вот соседи сегодня, говорили о том, что, конечно, все выходцы из Средней Азии, а узбеки или киргизы, ну, вот люди, к сожалению, не различают, не могут говорить. Но не исключено, кстати, что у них, как и у Джалилова, могли быть паспорта Российской Федерации, поскольку, как я выяснила, это довольно просто для гражданина Киргизии получить российский паспорт, а, оказывается, никакого труда не составляет.
Да, мы об этом говорили, и в завтрашнем номере «Комсомольской правды» тоже об этом будет написано.
Саша, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот тот инцидент, который произошел на проспекте Солидарности в доме 21, корпус 3, там ведь там тоже поступала тревожная информация, обрушение частичной дома. Что там происходило?
Ой, там, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Там обрушилась плита со стены многоэтажного дома. Ну, конечно, первые сообщения были очень тревожными о том, что там взрыв или бомбы, или газа. И понятно, в этой атмосфере, в которой мы живем, это тревожно. Но, к счастью, выяснилось, что жертв нет. Пострадала машина, на которую эта плита рухнула вниз. А причиной может быть некачественный ремонт. То ли кто-то в доме делал ремонт и каким-то образом повредил стену так, что плита упала. То ли, что мне кажется более вероятным, что-то не так сделали коммунальщики, которые могли проводить какой-то текущий ремонт в доме. В общем, плита рухнула.
Мы видели сообщение о взрыве бытового газа, поэтому и вырвало плиту.
Первые сообщения, да, были самыми разными, но вот информацию, к счастью, не подтвердили.
Понятно. Спасибо. Журналист «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Александра Крылова рассказала нам о тревожном сегодняшнем дне в городе Санкт-Петербург, но не только там, поскольку сегодня пришла еще одна информация из другого российского города, другого региона. Мы сейчас переносимся в Ростов-на-Дону. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александр Степанов. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот мы говорили о том, что сегодня жители Санкт-Петербурга узнали, что в одном из домов готовили бомбу, и она могла взорваться, а в Ростове-на-Дону взорвалось взрывное устройство, да?
Да, к сожалению, это случилось сегодня в 7 утра, причем в самом центре города. И что самое тревожное, это произошло возле гимназии. Вот, единственное, что по счастливой случайности, ну, относительно счастливой случайности, это произошло еще до того, как к школе начали стекаться дети, то есть до 8 утра, когда начинаются занятия.
Что там случилось?
Ну, если коротко, то случилось следующее. Вот к нашим распоряжениям оказалась видеозапись, которая разъясняет некоторые подробности вот случая произошедшего. Значит, около 7 утра неизвестный мужчина, проходя мимо школы, довольно быстро бросил что-то на землю, как потом оказалось, это фонарик, включенный причем, самое что интересное. Угу. И через буквально спустя там 10 секунд появляется в кадре другой мужчина, который подходит и поднимает этот предмет, фонарик. Вот, и потом он его пытается выключить. И вспышка, взрыв. Вот, и человеку фактически оторвало кисть одной руки, повреждение на другой, там проникающее ранение от осколков. Вот, собственно говоря, если коротко, вот такая ситуация.
А что известно об этом мужчине, который пострадал?
Да, потому что очень противоречивая информация. Что
вам одни говорят узнать? Дворник, другие бомж, как-то непонятно.
Нет, нет, нам удалось пообщаться с источником, близким к расследованию. Это никакой не бомж, он уроженец Краснодарского края, ему 46 лет. Дмитрий Колесников его зовут, проживал он в Ростове-на-Дону. А вот, и по, но вот, вот эта информация неподтвержденная по поводу того, что он работал действительно дворником.
Саша, можете еще прокомментировать следующее заявление пресс-службы регионального управления Следственного комитета России? Обнаруженные в Ростове-на-Дону фонарики не содержали взрывчатых веществ. О каких фонариках идет речь?
Вот сейчас расскажу. Дело все в том, что после того, как произошел вот этот взрыв, по соцсетям моментально стали проходить слухи, как это обычно у нас бывает, о том, что в одном месте там что-то взорвалось, в другом взорвалось именно. Угу. Что вот такая информация проходила. Вот, полиция пыталась это оперативно опровергать, но действительно в двух местах, причем оживленных местах, на Пушкинской, это одна из центральных и проходимых улиц города, и на набережной Дона были обнаружены фонарики.
Спасибо. Вот. Александр Степанов, корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону, был с нами на связи.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В течение этого часа мы обсуждаем самые значимые темы и события уходящего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И наши радиослушатели сейчас попросили еще ненадолго задержать корреспондента «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александра Степанова, для того, чтобы Александр все-таки более подробно объяснил вот эту ситуацию с распространенной в социальных сетях информациях о якобы массовых
фонариках. Да, Александр, были разбросаны еще какие-то фонарики, и они были безвредны, или в них тоже что-то обнаружилось, потому что много слухов идет?
Самое плохое, что эти слухи начали моментально подхватывать местные СМИ и тиражировать это все. Фонарики действительно были обнаружены. Мне удалось увидеть фото одного из них, который был заложен, ну как заложен, спрятан, что ли, вот, значит, на Пушкинской улице. Он лежал как бы в тумбе, в клумбе, угу. Вот, значит, под клумбой.
И в нем тоже было взрывное устройство?
Нет, вот, к счастью, в них не было никаких взрывных устройств, но, тем не менее, их при территории вокруг оцепляли, собственно говоря, что и привело к появлению этих слов. Территорию оцепляли, их проверяли. Вот, в них, к счастью, ничего не оказалось, взрывчатых веществ никаких не оказалось. Их проверили и обследовали, все такое прочее. Вот об этом говорил следком, когда опровергал эту информацию. Но вот источник мой в правоохранительных органах сказал, что достоверно на данный момент сказать, были ли эти фонарики как еще одно средство запугивания и там, когда они были заложены, то есть одновременно ли с тем, который взорвался в центре Ростова, или это совершенно разные, случайно попавшиеся. Вот,
а ни одного типа фонарики, извини, пожалуйста, Саш, известно об этом что-то?
Нет, они не совсем похожи, потому что тот, который взорвался, угу. он был пластик.
Ну, понятно, разного вида, да. Понятно. В общем, действительно, да. Странная, нелогичная какая-то ситуация. Если это теракт, то... Странно, если разбрасываете другие фонарики в другие города.
Да, я думаю, нужно просто социальные сети хорошенько прошерстить, как раз на предмет того, каким образом и кто собирается пошутить. Я думаю...
Странно, что это все появилось в один момент буквально. Вот понимаете, что сколько времени в городе-миллионнике фонариков не находили, а если находили, то на них не обращали внимания. А сегодня, когда вот произошел вот этот взрыв, вдруг нашлись одновременно, я же говорю, с разницей там буквально в несколько часов. Угу. Вот, два фонарика, причем тоже в многолюдных местах.
Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александр Степанов был с нами на связи. Вот здесь, Андрей Михайлович, мы подходим, собственно, к той теме, которую хотели обсудить с нашими радиослушателями, и которая в том числе вытекает из вот тех событий, о которых
давайте
мы
обсудим.
Говорили и в Ростове-на-Дону, и в Санкт-Петербурге. И вопрос, вот это действительно некое трагическое совпадение, стечение обстоятельств?
Или атака?
Ну, может быть, так. И, может быть, мы стали просто бдительнее.
И тут вспомнить на события, значит, в Астрахани, вот, и недавнее событие в Чечне, когда была атака на пост Росгвардии.
Так что вот такой вопрос. Может быть, действительно эти события не более чем трагические совпадения, или вот здесь мы поставим многоточие. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать свои сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и вот, как прокомментировал все, о чем мы сейчас говорили в этой студии, специальный корреспондент отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Коц.
После терактов всегда любое какое-то происшествие городское, оно тут же воспринимается как очередная диверсия, поэтому, ну, это будет еще некоторое время продолжаться, там, недели, две, может быть. Вот, такая общая нервозность общества, когда вот любое происшествие будет списываться на теракт, а потом будет выясняться, что это вовсе не теракт.
Ну вот мы сейчас слышали комментарий Александра Коц, спецкор «Комсомольской правды», нам высказал свою точку зрения. Пожалуйста, можете присоединиться к обсуждению этой темы. 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот наш радиослушатель спрашивает, а почему СМИ замалчивают нападение вахабитов на полицейских в Астрахани? Вам запретили об этом говорить?
Да, как же так, уважаемые товарищи? Ну как? Читайте «Комсомольскую правду», читайте другие, пожалуйста, издания, смотрите в интернете, все полнится. Написано все, от А до Я, вся операция по обезвреживанию этих террористов, даже названы их фамилии уже.
И даже то, что
ИГИЛ взяла на себя, запрещенная в России, взяла на себя ответственность за эти теракты.
Но я, ну хорошо, вот если наш радиослушатель считает, что недостаточно мы этому внимания уделяем, я могу сказать, что сегодня в Астрахани проводили в последний путь инспекторов ДПС Владимира Дьяконова и Дмитрия Школьникова, вот, которые были застрелены бандитами в ночь на 4 апреля. Церемония прощания прошла в Главном управлении регионального МВД. И я просто хочу сказать, что...
Кто не знает, значит, обезврежены уже эти нападавшие, они все уничтожены.
Да, ликвидированы.
Те самые, которые напали вот и на полицейских ДПСников, и потом на росгвардейцев.
И вот Владимиру Дьяконову было 35 лет, у него осталась 8-летняя дочь, Дмитрию Школьникову в январе исполнилось 36, у него остались два сына, 11 и 4 лет. Оба они служили в органах внутренних дел более 12 лет, отмечены наградами. Власти региона выделили семьям погибших материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. И знак солидарности в Астраханском государственном техническом университете. Сегодня состоялся митинг под лозунгом «Мы против террора». Но нужно сказать, что митинги под таким лозунгом прошли сегодня во многих городах нашей страны. Начало было положено на Дальнем Востоке. Ну и также в том городе, который испытал атаку террористов, в Санкт-Петербурге и в Москве. Вот сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который как раз был на сегодняшнем митинге, проходящем в Москве.
Столица.
Дима,
да,
здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, знаете, тут я бы не сказал слово «митинг», не стал бы употреблять.
Ну, акция, наверное, его...
Да, не употребляли и те, кто туда пришел, и те, кто это организовывали, говорили «акция» или даже еще... проще вечер памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. И действительно, тут это мало походило на какой-то митинг, там и речей не произносили. Единственное, кто там произносил, это был один из представителей метрополитена московского, который рассказывал, вернее, говорил о том, что и в Москве испытывали подобные атаки в метро, и в Питере. Но, тем не менее, не удалось никого не напугать, по крайней мере, надолго, да, то есть посеять какую-то панику. И в любом случае, лозунг, под которым проходил этот вечер, он был «Питер, мы с тобой», и как не раз говорили ведущие, его, например, Александр Маша говорил, «Питер, надо жить». Собственно, и началось все клипом, который был довольно популярным некоторое время назад, песня «Жить», была такая акция на Первом канале, вот это довольно символично прозвучало на Манежной площади сегодня.
Народу много было?
Знаешь, Андрей, мне сложно судить. Я понимал, что там счет идет на десятки тысяч, поскольку там, когда ты стоишь вот в большой толпе, ты мало что видишь вот именно в больших объемах. Я потом посмотрел вот эту запись сверху с квадрокоптера и видел сводку 50 тысяч, которые дало МВД. Но я думаю, что, наверное, да, где-то близко к правде это.
Ну да, когда идешь в колонии бессмертного полка, то очень сложно понять масштаб происходящего. Просто я понимаю, о чем говорит Дима, когда действительно находишься в центре.
Дима, ну там был вот в толпе, что называется, среди людей. Что говорили-то вообще? Или вот что-то запомнилось?
Ну, это мало, что говорили, там больше смотрели, слушали. Там был такой момент, в принципе, можно любой мог зайти. Это вот, если кто не представляет, это Манежная площадь, это вот спуск туда с Красной площади за историческим музеем. И тут же рядом со сцены проход в Александровский сад, и там сделали такой мемориал. Во-первых, со сцены вспоминали каждого поименно погибшего во время теракта в метро. И там, в Александровском саду, рядом с могилой неизвестного солдата были портреты, цветы. Каждый мог пойти, положить цветы, поставить свечи, которых тоже было много очень. Но люди организовали свой такой мемориал, просто они вот уже на Манежной площади складывали цветы, клали свечи. То есть получилось что-то вроде такого спонтанного народного мемориала. И мне пришла в голову как раз аналогия. Я это видел в Санкт-Петербурге как раз в день теракта возле станции метро технологический институт, где все произошло, собственно говоря, люди просто точно так же клали вот к стене, ну, обычная стена, да, там, где метрополитена, клали цветы, и сам президент потом приехал и туда же возложил.
Да, мы помним.
И свой букет.
Да. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов сейчас рассказал нам о том, как проходил вечер памяти по жертвам теракта в Санкт-Петербурге, проходил в столице. Но и я вот хочу сейчас обратить внимание на то, что... Как по-разному, да, относятся к тому, чтобы почтить память погибших, как-то, ну, выразить свою сопричастность с городом, страной. Вот, в частности, ведь в Берлине власти не разрешили в цвета российского флага подсветить Бранденбургские ворота.
Хотя до этого было и в цвета и Америки, когда там было, да, и Франции, конечно, да. Но, правда, Меркель направила личную телеграмму
Путину. Но вы знаете, Андрей Михайлович, вот сегодня эту акцию провели активисты германские, и они подсветили в цвета российского флага без разрешения властей Берлина Бранденбургские ворота.
Ну, и слава богу, что есть такие
написали
люди
на странице Facebook следующее: если Сенат Берлина не хочет почтить память жертв в Санкт-Петербурге, то это сделаем мы.
Зайдите на сайт или купите сегодняшний номер, если еще сможете. Хорошенькая там перепечатка из Daily Mail. Почему, английский, так сказать, журналистка пишет, почему же так вот мы скорбим о теракте в Лондоне и совсем не замечаем теракт в Петербурге. Очень интересные оценки.
Ну, а буквально через две минуты мы поговорим, почему Леонид Маркелов ушел с поста губернатора мэрии Л, а Владимир Познер высказался за легализацию наркотиков.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Напоминаем, что все темы вы можете обсуждать вместе с нами. Для этого есть возможность отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 или звонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Ну вот, сегодня еще одна губернаторская отставка, причем по желанию, что называется, самого губернатора произошла. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Марии Эл. Глава государства распорядился принять отставку руководителя региона Леонида Маркелова по собственному желанию. Но вот давайте мы сейчас вспомним, чем, собственно, запомнился Леонид Маркелов, какой жизненный путь прошел до того, как стал губернатором. Ну и, наверное, может быть, предположим, чем будет заниматься сейчас.
Слушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Леонид Игоревич Маркелов родился 25 июня 1963 года в Москве. В 1986 году окончил военный институт Министерства обороны СССР по специальности юриспруденция. После вуза 6 лет работал следователем и помощником прокурора в военной прокуратуре Республики Марий Эл. В 1992 году ушел из прокуратуры и начал адвокатскую практику. В 1996 году Леонид Маркелов избрался в Госдуму и вошел в состав Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 2001 году избран главой Республики Марий Эл. В 2004 году еще раз выиграл выборы, затем его полномочия продлил президент Дмитрий Медведев. В 2015 году Маркелов вновь участвовал в выборах главы Марий Эл, за него проголосовало чуть больше 50% избирателей. В 2017 году, спустя 16 лет на посту главы республики, Леонид Маркелов написал заявление об отставке по собственному желанию. 6 апреля его подписал Владимир Путин. Леонид Маркелов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом «Дружбы», медалями за безупречную службу и за вклад в развитие агропромышленного комплекса. Женат, воспитывает сына и дочь.
Ну, уже известно, кто станет ИО кто будет возглавлять республику Мари Эл, это председатель, ну, теперь уже бывший, арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев.
Да, с ним уже встретился Владимир Путин, они провели беседу, вы могли об этом наблюдать по телевизору, картинка была. Вот такое неожиданное собственное желание возникло у товарища Маркелова.
Ну, насколько оно неожиданное, было ли предсказуемо? Ведь вчера еще в прессе появилась информация об этом, но была тут же опровергнута.
Типа, да, вот ждите изменений соседней республики Удмуртия, где только что был арестован губернатор в связи с утратой доверия. И вот, видите, подтвердили слухи-то.
Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин сейчас с нами на связи. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. А вот ты сразу скажи, ты еще в Ижевске или уже...
Перебрался в Ижевске.
В Ижевске, да.
Пока в Ижевске, еще по старому делу работаешь. Так, ну, Мари Эл недалеко, совсем соседняя, так сказать, республика. Что там говорят, что произошло?
Да, Володь, мы же помним этот скандал августа 2015 года и заявление Маркелова, когда он там не был доволен тем, как его приняли жители одной из деревень, и что дорогу ему, понимаете ли, не смогли в должное состояние привести. Так вот, чем еще запомнился на своем посту Леонид Маркелов?
Ну, надо помнить, что Маркелов в свое время был депутатом от ЛДПР, и вот эта, значит, страсть Жириновского и вообще всех ЛДПРцев к таким непозатным поступкам он сохранил. Любое интервью Маркелова сопровождается небольшими или большими скандалами, потому что этот человек очень прямой. И вот если послушать его, что он говорит внутри своей республики, то он все время воспекает народ за очень многие его недостатки. Он инертен, он плохо себя ведет, он разводит мусор, грязь и прочее, прочее. Он всегда недоволен был собственным народом. Да. И, в общем, я с ним пообщался 2 месяца назад перед его отставкой. Вот, ну, это очень, очень откровенное интервью, в котором снова досталось и народу, но, кстати говоря, и окружающей власти. Он говорил, что он уже устал быть губернатором, что, в принципе, сейчас таких денег в экономике нет, и все это бессмысленно. В общем, он устал от власти, и в этом смысле, конечно, эта отставка была прогнозирована.
Угу. Ну и вот сейчас уже те, кто, собственно, будет работать с новым главой республики Мари Эл, временно исполняющим обязанности главы республики, уже рассказали о том, вот эти местные федеральные депутаты, что нужно сделать в первую очередь. Вот агропромышленный комплекс надо в республике поднимать, мол, типа совсем плохи дела там. Надо трудоустройством заниматься, поскольку растет количество людей, которые оказываются на улице и без работы. Вот, ну вот по твоему мнению, чем нужно будет заняться в первую очередь?
Честно говоря, я сожалею, что ушел Маркелов, я объясню почему. А сейчас глав регионов очень мало на самом деле возможностей что-то изменить, у губернаторов. И если взять процентом соотношение, то 95% денег уже распределила Москва. И у губернаторов всех регионов остается небольшая вообще-то сумма для того, чтобы куда-то что-то перенаправить. Есть бюджетные правила, есть налоговые правила. В общем, губернатор живет в достаточно узкой клетке. А вот Маркелов, еще сытые нулевые года, он превратил столицу Мари Эл вот в такой градостроительный Диснейленд.
Да, там такой построен вокруг их озера центрального, прям такой прям город. Я видел видеокадры.
Слушайте, у них Маркелов там есть. Еще и памятник, да, Грейс Келли и принцу Монако Ренье Третьему стоит почему-то в Мари Эл.
Там шедеврально. Он съездил один раз,
Графин,
посмотрел на этот город. Ему город понравился, и он одну из Брюгге тупо скопировал в центре этой приволжской столицы.
Поскольку он не может стать принцем Монако, он может Монако перенести в Мари Эл.
По-моему, в слове «тупо скопировал», слово «тупо» все объясняет.
Смотрите, фантазия какая, как у него работает. Когда он посмотрел на то, что построил, подумал, что это не очень патриотично, и поэтому построил в центре столицы Мари Эл Кремль. Самый настоящий Кремль с башнями, с зубчатой стеной, и эти куранты бьют вот этот самый фирменный, вот эту фирменную музыку, которая бьет на Красной площади. Вот. Он насытил столицу своей республики многочисленными памятниками. Он, конечно, не сделал жителей...
А как насчет школ, детских садов, там, я не знаю, еще чего-то?
Ой, есть, да. Вот, кстати говоря, в центре, вот все, что в центре своей столицы Мариэл, он построил достаточно много и больниц, и школ, и так далее. Но интересно, что рейтинг губернатора при этом очень низкий. Дело в том, что все его усилия сосредоточились для... скажем, для проверяющих. То есть люди приезжают из Москвы, смотрят, вот чем занят губернатор. И сразу видят такое великолепие в центре города. И я думаю, это знакомо нашим слушателям. Это называется пыль в глаза. Вот. Но он хотя бы что-то сделал. Я не очень уверен, что новый губернатор, кстати, совершенно противоположность Маркелова, это такой серый, ну, скажем так, это серый чиновник, судья... Ну,
подожди, пока мы не будем говорить о серости его, мы его не знаем совсем. Ну, вдруг он окажется ярким, интересным, талантливым человеком.
По сравнению с Маркеловым это вот точно. То есть быть таким же ярким, как Маркелов, это уже, наверное, невозможно.
Знаешь, Валд, я вот не соглашусь, что так взял просто человек, избравшийся в 2015 году, а в 2017 говорит, мне все надоело, я ухожу. Угу. Видимо, все-таки там тоже какая-то криминальная штучка-то была. И как только Ижевский сигнал прозвучал от соседей, видимо, ему подсказали, давай-ка уж не усугубляй, уходи сам. Как ты думаешь, что говорят люди?
Отличный вопрос, Андрей Михайлович, действительно так. В принципе, при желании Маркелова тоже можно было посадить. Ну, там очень много вариантов. Там дело в том, что семейный бизнес, за который, в общем-то, критикуют, за который вроде бы посадили ижевского губернатора, там цветет буйным цветом, там и мачеха Маркелова, и его жена, и его родственники. Они владеют практически половиной всего бизнеса Мариэл.
И поэтому тем самым Кремлем, который он построил, видимо.
Ну, нет, конечно, у него там кирпичные заводы работают на это. Да, вот, конечно же, это приносит ему...
Да. Понятно, было, что называется...
Поэтому он хорошо отделался, что остался просто в подставке.
Володя, в общем, тебе после Ижевска давай в Эшкар-Алус, хорошие дороги, ждем от тебя интересных разоблачительных репортажей.
Спасибо. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин был с нами на связи. Ну и вот еще одна крылатая фраза, теперь уже бывшего главы Мариэл. Он сказал в свое время следующее, обращаясь к горожанам. «Я вам сделал красивее, чем в Вероне, но вот посеять в головах восход не получается. Заход получается. Не оценивается гражданами наша работа».
Да просто не оценивается. Петрарка какой-то.
Да, он же стихи еще писал. Вы что, не знаете, да?
Я не знал пока.
Да вы, да пожалуйста. «Я изменяю жизнь рабочего поселка. Уж минуло тому 12 лет. И слышу вой стального волка. Давая в дождь классический балет».
Давая в дождь классический балет. Обалдеть, да. Я еще должен осознать эти стихи, что они значат. Там, видимо, подтекст какой-то.
Вероятно, да. А он памятник за свои деньги вот этому воющему волку установил.
Не рукотворный?
Рукотворный, ага, вполне себе. Понятно. За свои деньги, говорят, правда.
Надо разбираться, конечно, в этом феномене. И мы это будем делать обязательно и на волнах радио «Комсомольская правда», и в газете, и на сайте. Обязательно захаживайте, смотрите.
Да, ну а мы сейчас очень коротко вам проанонсируем следующую тему, которую хотели бы обсудить с вами.
«Картина дня».
Ну вот, действительно, как-то поставил общественность в тупик Владимир Познер, выступая на творческом вечере 4 апреля, когда, отвечая на вопрос одного из зрителей, как он относится к марихуане, Владимир Познер неожиданно высказал парадоксальную точку зрения.
Я вам скажу насчет марихуаны и не только. Я вообще за легализацию наркотиков. Объясню почему. Почему они существуют в таком виде? Потому что они приносят гигантские деньги. Гигантские деньги, сопоставимые с торговлей оружием. За килограмм необработанного опиума можно получить, уже когда это превращается в обработанный, какие-то невероятные деньги. И пока это будет так, люди будут рисковать жизнью, но будут это делать. В тот момент, когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке. Все, криминал кончается. Это не значит, что будет наркоманом. Они будут. Но они будут пытаться вашим детям продавать наркотики. В этом нет интереса. Это все равно как сухой закон. Мы же знаем, что сделалось, когда был сухой закон. В Америке и у нас. Криминал развился вокруг этого. Да, вот продаем спиртное. Да, есть алкоголь и алкоголизм. Есть. С этим надо бороться.
Такое ощущение, что Владимир Путин говорил со знанием дела, честно говоря.
Да, он потом признавался.
Причем меня насторожила фраза, я вам скажу, за марихуану и не только. Может, он и кокаин имел в виду. А уж то, что если в аптеках будут продавать, и криминал исчезнет, ох, как обольщается.
Я хочу напомнить, что в Уголовном кодексе есть статья за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств. Вот интересно, может быть, дополнить ее еще и вот таким постулатом за пропаганду?
Давай обсудим.
Хорошо, давайте обсудим. Через 2 минуты телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня. Но уж так получилось, что в информационном поле именно сегодня появилось высказывание Владимира Познера на творческом вечере, который прошел 4 апреля. И как-то насторожило нас и знание предмета Владимиром Познером, ну и, собственно,
только что
его аргументы.
Прозвучало только что в эфире, он сказал, что он за легализацию марихуаны, и не только, как-то он сказал, да, предлагает продавать ее в аптеках и считает, что тогда исчезнет криминальность. Элемент. Никто не будет предлагать вашим детям. То есть они не думают, что пойдет взрослый, купит в аптеке оптом, значит, эти наркотики и будет, значит, сдавать тем же самым детям. Или каким-то образом нечистоплотные продавцы в аптеках не будут продавать это детям. Тут Владимир Владимирович обольщается немножко, мне кажется.
Ну вот сейчас уже я вижу, что развернулась дискуссия среди наших радиослушателей, которые присылают сообщения на WhatsApp и Viber. Кстати, пожалуйста, номер 8 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Что пишут? Познер не перестает удивлять. Вот уже второй раз за последний месяц. Наверное, возраст. Может, он наркокурьером стал на старости лет, иронизируют наши радиослушатели. Да, действительно, пишут, легализовать, чтобы мы не только спивались, но и от наркоты умирали. Ну и так далее.
Ну, собственно говоря, в Голландии легализовано. В некоторых штатах США в небольшом количестве пока тоже легализовано.
Вот эти аргументы, Андрей Михайлович, всегда и приводят, когда говорят о том, что ну почему? Они же там могут, а мы-то чем хуже? Так, президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Вот смотрите, это удивительный пример, когда приводят, что, допустим, в Голландии легализована марихуана. Так вот, на весь мир легализована какая-то непонятная Голландия, потому что я там был в 94-м году, этой страны не существует, только потому что там помимо марихуаны продается все, что есть на белом свете. И еще, по-моему, в одном или двух штатах Америки все на сегодняшний день легализация. Вся легализация. Хочу привести простой пример из истории. Когда Англия не могла поработить Китай, завоевать, потом завезли опиумный мак, и все, не стало такой громадной страны Китая. Смотрите, во всем мире наказание за распространение наркотиков очень серьезное. И во многих странах досмертной казни до сих пор, в том числе и Китай. И какой-то старый маразматик.
Ну, давайте мы были
корректны. Я на старости лет решил оттопыриться. Я понимаю, если бы он это рассказал кому-то там у себя на кухне. Поймите меня правильно, я очень уважал журналиста Познера до вчерашнего дня. До сегодняшнего утра, пока вот я не прочитал, не услышал, не увидел. Я считаю, это преступление.
Понятно, Андрей,
потому
спасибо.
Что каждый день сталкиваемся с родителями, которые ведут нам своих детей. Марихуана – один из самых страшных наркотиков.
Понятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Оно очень эмоционально было высказано. Может быть, даже чересчур эмоционально. Ну,
оно но это ясное, неудивительно, да. Андрей Михайлович, потому что действительно Андрей понимает, каким последствиям может привести, казалось бы, всего лишь невинное. Ну что там? Ну затянулся, понимаете? Ну это же не значит, что я прям наркоман такой. И вот потом он видит, что происходит с этими
плотине,
людьми.
Которая потом приводит к прорыву всей дамбы, понимаете? Начинаем с этого, окончаем черт знает чем. Хотя некоторые скажут, что вы там нам это самое страсти здесь строите, ничего страшного. Опять-таки будут ссылаться на голландский опыт.
Да, пожалуйста, вот как вы считаете, хотелось бы услышать, ну, в оставшиеся там несколько минут, вы все-таки осуждаете Владимира Познера за такие слова? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702.
А может, поддерживаете? Мы же не знаем.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Ну, почему? Ну, это наше с тобой мнение. Может, скажут, да нет, вы здесь все замшелые ретрограды, «Комсомольская правда». Давно пора идти вперед. А вот... Нюхнул и пошел вперед.
Вот я, кстати, не знаю, в Уголовном кодексе есть продолжение вот этой статьи, ну, которую я сейчас озвучила, за незаконное приобретение, хранение,
есть.
Перевозку. Нет, я имею в виду за пропаганду наркотиков.
Есть, да, естественно. И Владимир Иванович Познер сейчас попадает под 3 статьи Уголовного кодекса, если, конечно, вдруг кто-то найдется, кто этот иск возбудит против него.
А 3 статьи это какие?
Вот именно, значит, пропаганда. Дальше, значит, есть призыв к распространению.
Uh-huh.
Вот, и он там признал, осталось немножко сейчас за кадром нашей передачи, что, в общем-то, он не чурался этим делом, то есть за употребление.
Ага. Ну вот нам пишут, надо не наркотики легализовывать, а алкоголь запрещать и сигареты по причине плохого воздействия на здоровье и отсутствия пользы. А далее, наркомания, алкоголизм – это социальная проблема, нет у народа веры и перспектив, поэтому ищет счастье в этой гадости. Слушайте, если учесть, что это общемировая проблема,
да
то,
лучше,
знаете,
водки,
нет
ну
нигде
что,
гармонии в мире.
Живете? Какая вам там Иван де Марья, она же марихуана, ну что вы в самом деле? Давайте, вон чекушечку взяли и привет.
Так, ну давайте послушаем комментарии. Генрих, здравствуйте.
Здравствуйте. Наш патриарх Агитпроба Познер просто спопуганничал по этой теме. Он
что сделал? Спопуганничал.
Да. Он повторяет ту шизофрению, которая сейчас происходит на Западе. Там ведь, не покладая рук, боролись с табакокурением, чтобы, видимо, освободить рынок для марихуаны. Угу. Ну, собственно, видимо, он хочет эту ценность европейскую перетащить и в Россию.
Понятно.
Ну, понятно.
Спасибо.
Да.
А знаете, ну, между
кстати, прочим... Да, действительно, с никотином, то есть с курением на Западе борется очень сильно. Так что, ого-го, оборвали курильщиков все возможности для публичного, так сказать, исполнения своего желания. А вот наркотики разрешили.
Да, вот с нашим слушателем согласен, ну, правда, непонятно, кто с кем согласен, депутат Госдумы, бывший санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко, который, в общем, в том же абсолютно ключе высказался относительно высказывания Владимира Познера.
Никакого другого определения, как провокации, не может быть применено. Тем более демонстрация личного опыта. Это, ну, совершенно недопустимо для человека даже оппозиционных взглядов. Наркотики для нашей страны – это чрезвычайно опасная вещь. Цена вопроса в нашей стране сегодня – это больше 3 миллионов наркоманов, только которых мы знаем. Потребление годовое самому минимуму 42 тонны чистого опия. Это огромная сумма, и мы несем огромные демографические потери. Поэтому сегодня любая попытка, тем более из уст публичных людей, говорить о легализации наркотиков, должна жестоким образом пресекаться. А господину Познеру, конечно, можно было бы быть и более осторожным. Насколько я знаю, у него есть американское гражданство, он и едет туда, а нам здесь жить.
У него еще и французская.
Французская есть, да. Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание Владимира Познера. Я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям из Воронежа. Именно там он выступал с этой, в кавычках, пламенной речью. Может быть, кто-то из ваших друзей был на его творческом вечере. Вы туда ходили. Позвоните, вот будет интересно. Может быть, мы просто, я не знаю, выдернули цитату и зря возмущаемся.
Или
может
напишите,
быть...
если нет возможности позвонить.
Да.
Но звонок у нас есть. Давайте послушаем.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На творческом, скажем так, вечере Познера я не был, его выступление услышал от вас. Но вы думайте внимательно, что он говорит. Он не призывает легализовывать наркотики. Он, наоборот, таким образом призывает бороться именно с наркомафией.
То есть, подождите секунду, прямая цитата, лучше легализовать.
Я за легализацию наркотиков.
Правильно, легализация. Но для чего он это делает? Он демпингует, он, по сути, просто обвалит рынок. Он таким образом не позволит мафии, каким он, как бы, она потеряет интерес.
А вы думаете, Сергей, в аптеку мафии щупальца не протянет? Вы думаете, там она не
Сергей,
будет?
Сергей, скажите, пожалуйста, от того, что у нас, секунду, от того, что у нас продается официально алкоголь, у нас что, нет боярышника, паленки, мафия алкогольная, она куда-то исчезла? Алкоголь же можно купить в магазине?
У нас есть алкогольная мафия, у нас убивают за алкоголь, вы хотите сказать?
Конечно! Здравствуйте! За подпольные алкогольные заводы, Сергей, уважаемый, да
нет,
вы что?
Нет, подпольные алкогольные заводы у нас за как бы самогоноварение сажают, по-моему, нет.
Нет, не за самогоноварение, а за передел бизнеса, за самомольные, за подпольные алкогольные заводы, которые паленое зелье поставляют. Идет передел. Нет, вы знаете, значит, это, к сожалению, не победило алкогольную мафию. Вот полная монополизация. Ее, кстати, и нету. И перевод торговли, значит, марихуаной в аптеке, я думаю, тоже мафию не остановит. Она проникнет и туда. И все равно к детям будет приходить уже теперь на официальных основаниях.
Слушайте, я вообще не понимаю. Вот вы знаете, я, честно говоря, я удивляюсь тем людям, которые пишут и говорят, что ну а почему бы, собственно, нет. Вот просто представить себе, на секунду вот представить, что ваш ребенок приходит в аптеку, приобретает наркотический препарат.
Наверное, детям не будут
хорошо
продавать.
Хорошо.
Но кто-то из взрослых это может сделать и продать этому ребенку.
Замечательно. Вот но вполне и не будет ему ничего за это. А потом продаст не только слабый наркотик, а покрепче. Можно же? А потом вы, родители, будете рыдать и говорить, идиот вообще, как мне такая мысль в голову пришла, как я вообще об этом подумать смел. И, знаете, я просто рекомендую вам, вы, вот те, кто за легализацию, вы сходите в те диспансеры, где лежат наркозависимые, ну просто вот зайдите и посмотрите. Я думаю, что у вас охоту вообще в эту сторону мыслить отобьет раз и навсегда. Прошу прощения за эмоциональность,
ну,
потому что, к сожалению...
Ну, это наша «Комсомольская правда», Елена Афонина.
И Андрей Баранов. И спасибо всем нашим радиослушателям, которые вместе с нами пытались, но, может быть, не успели обсуждать сегодняшние самые главные темы дня.
Картина дня.